сказать, что позитивно проходят наши
дни в этом материальном мире. Писания говорят о том, что с каждым вздохом, с каждой секундой тебе становится жить все меньше и меньше. Но, с другой стороны, Писания говорят о том, что лучшее, что ты можешь сделать в этой жизни, это получить общение с гуру вайшнавами, и таким образом твоя жизнь, она придет в гармонию, потому что люди говорят, ну, как бы убить время. Да, убить время. То есть, ну, на самом деле, они не понимают, что мы в этом времени убиваем сами себя. Но когда преданные, они собираются, они не убивают время. То есть, никто сюда не пришел сегодня вечером убить вечер. Наоборот, соприкосновение с сознанием Кришны – это шаг к бессмертию, это шаг к красоте, к гармонии, это шаг к пониманию Господа, шаг к пониманию себя. И поэтому никто здесь, в этом месте, не убивает свое время. Наоборот, мы обретаем, в Писании сказано, «Латтра матра саду санга сарва сидхихой». За какой-то момент саду санги жизнь человека может полностью измениться. И это кажется, что а как это может быть, что один момент общения с преданными может изменить жизнь? И действительно возникает вопрос, а как вот духовная жизнь может изменить меня, например, да? Такого меня рогатого, зубатого, которого уже изменить невозможно, да? Я помню, в каком-то фильме типа «Царство небесного» там один такой подонок говорит, я слишком старый, меняться поздно. Вот, и действительно, если мы будем изучать характер человека, то мы видим, что человек – это на самом деле совокупность таких уже сформированных таких самскар. Изменить человека очень трудно, да, тем более, когда человек уже взрослый, у него есть какие-то привычки, мировоззрения, да, там, я принципиально не пользуюсь там вот этими там компьютерами, там, вот это меня тач не устраивает, да, то есть вообще меня там, мое мировоззрение не изменить. И очень часто ты встречаешь людей, которые совершенно такие, знаете, как хардстоун, такие полностью на своем таком эгрегоре, и они говорят, ну чем вы меня удивите? Ну давайте там, типа, рассказывайте свою сектантскую фишку мне. Вот. Но вы меня не измените. Вот. Я не изменяюсь. Вот. Но так можно сказать о человеке вне сознания Кришны. Но если мы будем говорить о ведических героях, например, Валмики. Валмики был убежденным убийцей. Хотя его отец был автор Чаванпраша, известного индийского, но Чаявана Муни, в честь него назвали Чаванпраш. Чаявана Муни, он был таким человеком, который всю жизнь занимался духовной жизнью и в конечном итоге понял, что ему не хватает близости противоположного пола. Ну как, да, и он подженился на юной молодой девушке. И, ну, как бы, но для того, чтобы насладиться семейной жизнью, он получил особое благословение Ашвини Кумара. Вот. И он, Чаявана Муни, его жену звали Суканья, она была потрясающая, красивая девушка. И Чаявана Муни с помощью своей мистической силы он создал себе новое, красивое, молодое тело. И вот, представляете, да, такой прекрасный мудрец Чаявана Муни женится на такой прекрасной девушке. И как вы думаете, кто рождается? Рождается сын-бандит. Причем Шрила Гурудев часто шутил, но если мы будем рассказывать ведическую историю, например, Хираньякашипу – демон. Его сын Прохлад Махарадж – преданный. Его сын Вирочан – демон. Его сын Бали – преданный. То есть все великие, ну, предположим, герои ведических писаний – очень часто получается так, что папа демон, сын преданный, там, папа демон, сын преданный и так далее, да. И нам кажется, вот я там, вот мои дети будут преданными. Оказывается, что может быть так, что они будут демонами. Ну вот, не исключено такое, потому что в ведической истории такое происходит. И вот у Чаявана Риши и Сукани появляется прекрасный сын. Кстати, да, они его растят, мудрецы там, и кем он становится? Он становится убийцей. И он грабит и убивает людей, и в это время через лес проходит Нарада Муни. Нарада – это великий мудрец. И Валмики, ну, до этого его зовут Ратнакар, он еще не стал мудрецом Валмики. Он нападает на мудреца и пытается мудреца ограбить и убить. Втыкает в него свой кинжал. А мудрец его тело Сатчитананда трансцендентное, он говорит: извини, брат, вот ты меня ткнул своим ножиком, вообще подумал о последствиях, например. Он там его еще раз ножиком тыкает. Он говорит: я же тебе объясняю, что ты занят тем, что ты не меня грабишь, а ты себя грабишь. Он говорит: а как это я себя граблю? Он говорит: ты лишаешься возможности саду-санги, духовного общения. Вместо того, чтобы пообщаться на духовные темы, ты пытаешься меня убить. А меня убить невозможно, потому что я бессмертный. И вдруг в какой-то момент, первый раз Ратнакар, видя, что он грабит какую-то личность, он видит не страха, он видит глубочайшее сострадание. Это глубочайшее сострадание к нему, представляете, да? Как вот Христос, его там пытаются распять, а он проявляет сострадание к тем, кто его судит или там распинает. Также Нарада Муни, он проявляет великое сострадание к этой личности, и он говорит: слушай, ты можешь меня грабить, это не важно. Я просто хочу тебе задать один вопрос. Объясни мне, ради чего ты делаешь все это? Ну, ты заморочился, стал бандитом, там, крутым. Объясни мне, в чем фишка? Ну, и тот говорит: как вот, я кормлю там престарелых родителей, там, у меня жена, там, дети, я занимаюсь, ну, как бы, бизнесом, на этой дороге контролирую. И он говорит ему, он говорит: ты понимаешь, что твоя жизнь, которую ты ведешь ради жены, ради детей, ради своих престарелых родителей, кстати, которые кришнаиты на всякий случай, твоя жизнь, она полностью бесполезна. Почему? Потому что ты пытаешься им служить, оказываешь на самом деле медвежьи услуги себе самому. Результат того, что ты попадешь в ад. А твои родители, они не разделят с тобой этого ада. И он говорит: если ты мне не веришь, иди спроси своих родителей, спроси свою жену. И вот, представляете, он в какой-то момент, за секунду, он никогда даже не думал о том, чем еще занимается, так же, как большинство людей. Большинство людей, которые к нам попадают в сознание Кришны, вначале, когда они приходят в сознание Кришны, они в полном шоке, потому что даже один сын сказал своей дочке: вдруг у тебя появится вопрос, в чем смысл жизни. Ты представляешь, так недалеко до вопроса, в чем смысл жизни, дойти. То есть ее отец боялся задавать себе вопрос, в чем смысл жизни. Вдруг у моей дочки появится такой идиотский вопрос, в чем смысл жизни, быть или не быть, to be or not to be. Ну вот. И люди, они совершенно живут, они думают, что у жизни вообще нет никакого смысла, что этот мир хаос, что там Бога нет, что тут надо там типа наезжать на всех, это Раша, какой здесь Бог, тут надо решать проблемы совершенно по-другому, там, через ментов, через чиновников. Вот кому надо поклоняться, там, пуджу проводить. А вы говорите, какому-то там Кришне поклоняться. Да здесь кришнаитов гоняют вообще, здесь кришнаиты на уровне каких-то там меньшинств. Ну вот. Ну, не будем говорить, каким парад не дают провести, вот вам тоже. Ну вот. Но люди не понимают о том, что Господь Ишвара Сарвабутана, Сарвалоки Махешварам, Сухридам, Сарвабутанам, Гьянтамам, Шантири Чанти, что Господь контролирует все. И Господь контролирует даже всех демонов, всех ментов, всех чиновников. Господь, единственное, что Он делает, Он дает нам возможность реализовать свои бесконечные желания, потенциал эксплуатации. Мы находимся с вами в месте, где возможность этого потенциала эксплуатации безграничная. Да, и каждый говорит: поклоняйтесь мне. И вот Валмики, он приходит к своим родителям, говорит: я вот вас кормлю, вы там, типа, вы знаете, что я криминал, вы готовы вообще разделить со мной ответственность? А родители говорят: да нет, это твое сыновье дело, заботиться о старых родителях. Мы не учили тебя, мы не заставляли тебя быть преступником. Да, ты приносишь нам пищу, но это твой долг, как ты ее достаешь, ты сам ответственен за это. Тогда он приходит к жене и говорит: слушай, ну вот я тебе приношу все эти там драгоценные камни, ты вообще готова со мной разделить как бы ответственность, пойти в ад? Жена говорит: ну нет, я же тебе там стираю носки, там, я же там, не говорю тебе, там, готов ли ты со мной пойти в ад. Там, да? То есть, ты выполняешь свой долг, я выполняю свой долг. Наши отношения очень простые. Ты муж, я жена. У каждого свой долг, каждый его выполняет. Я выполняю свой долг. В силу того, что ты преступник, ну, я приняла это. Но я не планирую с тобой вместе идти в ад. Я не хочу. Каждый отвечает за свои грехи. Никто не должен отвечать за чужие грехи. И вдруг Валмики, он в какой-то момент, он прозревает, он понимает, что все, что я делаю, все цели жизни, которыми я живу, все те морковки, которые я себе вешаю, как какие-то установки, они все призрачные. Смотрел в интернете такие стишки такого поэта, он говорит, что все ужасно, ужасно. Не смотрели такое, нет? А потом говорит, а в какую-то минуту все прекрасно, прекрасно. А потом все опять ужасно. Да, все ужасно. И так материальный мир. Что такое материальный мир? Материальный мир это, знаете, когда мы проснулись, и нам кажется, что все ужасно, ужасно. Да? Потом пошли, покурили чашку кофе, сигареты, все прекрасно, прекрасно. Да? Вдруг позвонил там кто-то с работы, все опять ужасно, ужасно. Да? Потом... отпустили на обеденный перерыв, все опять прекрасно, прекрасно. Вот. То есть, на самом деле, ужасно или прекрасно, все это зависит не от того, что реально произошло, да, а от того, как мы это воспринимаем. И вот, ну, это очень смешно на самом деле, но мы живем в мире, представление о котором мы создаем на основании своих каких-то вообще эмоций, да, нам кажется, прохладно хорошо, он говорит, чем заняты материалисты этого мира? Они жуют какую-то пережеванную жвачку. То есть вот все смакуют одну и ту же какую-то порожняк вообще. Да, вот жвачку пожевал, выплюнул, кто-то поднял ее, пожевал. Потом выплюнул, кто-то еще поднял, тоже пожевал. Выплюнул. Вот так они передают друг другу вот эту жвачку и говорят, попробуй, это так вкусно. Это так модно сейчас, так продвинуто. Да? И... еще очень такая хорошая сказка Андерсена, которая описывает мир, в котором мы живем, она называется «Голый король», помните, да? То есть сила общественного мнения, когда король идет голый, ну люди, они вбивают себе в голову какие-то вообще нелепые представления о реальности и о стандартах. Это совершенно нелепые представления о стандартах. Ну, например, часто там, например, когда ты ездишь по Украине или по России, когда люди узнают, что ты не ешь мясо, им кажется, что вообще что-то такое, кошмар какой-то происходит. Я помню, была одна телепередача, куда привели ребенка и бабушку. Значит, ребенок зашел в магазин в 13 лет, увидел мертвое животное, там, ну, какую-то корову, там, на витрине замороженную такую. Ну, вот, и ребенок не смог есть мясо. А бабушка привела его и говорит, там, посмотрите, он нездоровый, он сумасшедший. А ребенок такой сидит нормальный, такой, да нет, я просто не хочу есть мясо, потому что это убийство. А бабушка такая, нет, нет, только нездоровый человек может так говорить. И такая ведущая говорит, а мне кажется, что здесь кто-то другой нездоровый. Такая бабушка, кого вы имеете в виду? Мать ребенка. Там, да? То есть, типа, кто накурился? Я накурился. Ну вот. Мы говорим о чем? Мы говорим о том, что мы живем в социуме, в котором совершенно дикие представления, совершенно дикие понятия о том, что такое хорошо, что такое плохо. И в связи с этим духовное общение садху-санга способно полностью нас изменить и трансформировать. Но кто-то скажет, ну, а как в Индии, там, в этой древней земле? И действительно, когда мы говорим о Индии, мы понимаем, что Индия – это дхарма-бумия. Это земля, которая предназначена для дхармы. Но есть только одна проблема, и никто там не следует. И мы говорим о том, что мало того, что ты родился в Индии, ну там у тебя внешние какие-то там имя, обряды, следовать по-настоящему дхарме – это всегда был путь махаджан, потому что следовать полному пути истины – это всегда идти против кёрента, это всегда идти против течения. Понятно, да? Поэтому, когда ты начинаешь читать Рамайну, например, «Как жили великие мудрецы», или цари, в какой-то момент они уходили из социума, они жили в Гималае, в прекрасных там пещерах, они были заняты духовной практикой. Почему? Потому что они уходили от мира эксплуатации. Даже ведическое общество, какое бы совершенное оно ни было, мудрецы его покидали. Почему? Потому что они не могли быть в гармонии с миром наслаждения эксплуатации, потому что светская социальная жизнь – это в той или иной степени возможность эксплуатации. Но те, кто достигли подлинного понимания того, что жизнь – это жертвоприношение, они вышли из мира эксплуатации. Мне очень нравится, когда вот я буквально был в Индии, читал Рамайну, И к Раму приходит его брат Барата и говорит о том, что я предлагаю тебе царство. А посмотрите, история Рама такова, что Рам идеальный царь. В какой-то момент ему говорят, завтра ты будешь царем. Он говорит, не вопрос. У него красивейшая жена, он вообще самый продвинутый человек того времени. Ему говорят, все, все хотят, все царство хочет, чтобы ты был царем. Когда Рам должен был уйти в духовный мир, он сказал, я должен уйти в духовный мир. Все царство встало и сказал, мы пойдем с тобой. Он сказал, нет, нет, должна остаться хотя бы 30% населения на земле. И когда Рам уходил в духовный мир, он зашел в одну из священных рек, и вместе с ним ушли все люди. Он растворился в реке. И вместе с ним все люди ушли в духовный мир. Они вошли в Гангу, там еще какую-то реку, и попали в духовную реальность. И вот такова была личность, представляете, да, за которым все люди шли как за идеалом. И вот отец говорит ему, ты великий человек, ты должен быть царем завтра, я хочу, чтобы ты завтра был царем. Но на следующий день происходит интрига, и царская жена, она говорит, одна из царских жен, она говорит, ты обещал исполнить два обещания на поле битвы, я спасла тебе жизнь. Царь говорит, какие? Она говорит, первое, ты должен выгнать Рама в лес на 14 лет, второе, мой сын Барата должен стать царем. И царь просто настолько перекошен, вообще он умер после этого. Но поскольку он царь, он дал свое слово, он не может его изменить. Представляете, он зовет своего сына и говорит, ты приготовился к коронации? Он говорит, да. Он говорит, теперь ты оставляешь все, завтра ты уходишь в лес на 14 лет. Ты одеваешь одежду аскета, оставляешь все свои драгоценности. И знаете, что Рам говорит? Он говорит, вообще без вопросов. Он говорит, воля гуру и воля отца такова, что я должен исполнить ее. И вместо того, чтобы стать властелином всего мира, на следующий день он приходит, он одевает на себя только одну там оранжевую одежду, там тхоти, одежду из коры, берет все свое оружие и уходит в лес. И уходит. И, ну, естественно, начинается Рамаяна, но когда Барата приходит к нему и предлагает ему царство, он говорит, твой отец умер, все. Отец не выдержал столь глубокого испытания. И он говорит, ты должен забрать царство, потому что царство принадлежит тебе по праву. Но Рам говорит, в этом мире подлинная личность, она приходит отдавать, а не брать. Он говорит, если я сейчас возьму царство, то светлая память моего отца и все эти надежды, те, связанные со мной, они все, это не будет подлинно. Поэтому я должен выполнить обещание своего отца. 14 лет я буду в лесах. Мало того, что в этих лесах живут огромные полчища демонов. Я пришел сюда не просто так, я буду сражаться с этими демонами. И пока я не очищу эти леса от демонов, я не вернусь. И Лакшман и Сита, они принимают такое же положение, потому что они хотят до конца следовать этому принципу. И вот, когда мы говорим о том, что такое подлинная дхарма, подлинная религия, подлинная духовность, мы понимаем, что это настолько прекрасно, настолько героично. Представляете, да, посвятить свою жизнь какой-то высшей цели, отдать свою жизнь ради высшего. И это удел лишь только очень возвышенных личностей. Но писания говорят, когда ты соприкоснешься с миром духовности, то ты увидишь, что там все такие. Когда я приехал в Японию, я пришел в древнейший храм Киото, это храм тысячи бодхисаттв, еще в ведические времена сделанный. Представляете, там написано, тысячи обитателей духовного мира, тысячи бодхисаттв по команде Господа готовы вступить в мир материи, чтобы спасать живых существ. Представляете, да, там в том мире тысячи Иисусов Христов, там, да. То есть святые, они ждут просто команды фас, чтобы прийти и разорвать этот мир. Да? То есть для них прийти в этот мир, там, отдать себя в жертву, да, это вообще не вопрос. Это Христос, он разговаривает с Понтием Пилатом, когда его судят. Это вообще детский сад. Христос говорит вообще, он говорит, ты царь там иудейский. Он говорит, брат, ну ты что-то ты подганиваешь немножко. Он говорит, как это? Я же прокуратор, твоя жизнь в моих руках. Он говорит, да никакой жизни у тебя в руках нет. Ты просто марионетка иллюзии. Ну вот. Ты не можешь лишить жизни никого в этом мире без воли Вышней. Поэтому, если моя смерть будет примером того, что тысячи людей поверят в это не так плохо. It's not so bad. Да? Когда один умирает. Кстати, в этом мире все умирают. Но когда умирает один, и тысячи потом, сотни тысяч потом следуют, да, тысячелетиями, это же неплохо, да, такая жертва, она вполне приемлема. И когда мы говорим о Индии, это страна, где Пураны, Веды рассказывают о тысяче великих святых. Махарадж Ришабдев, Махарадж Шантидева, Махарадж Барата и прочее, прочее. Тысячи, не только Брама Риши, царей, мудрецов, шудры, представляете, да, то есть ниши, животные такие, как Хануман, Джатайо. То есть в писаниях рассказывают о том, что деревья были преданными Господа, животные становились преданными. Представляете, да? В Индии поклоняются Хануману, потому что Хануман – это преданный Господу Рамы. Целые храмы огромные Ханумана. Поклоняются животному. Почему? Потому что в сердце этого животного была столь глубокая вера, и когда ему сказали: «Хануман, как так, что ты живешь только Господом Рамой?» Ему подарили украшение из драгоценных камней, он начал его грызть. Ему сказали: «Глупая обезьяна, почему ты грызешь драгоценные камни, бриллианты?» Он сказал, что я грызу их, потому что я не нашел на них имени Господа Рама. Тогда я стал раскусывать их и смотреть, есть ли имя Господа Рама внутри. И его спросили: как ты, глупая обезьяна, видишь имя Господа Рама внутри всего? И он сказал: я живу этим. Внутри моего сердца живет Господь Рама. И тогда Хануману сказали: это так. И Хануман разорвал свою грудь перед всеми. Вдруг они увидели, что в груди там Сита, Ракшман, Лама живут. И все увидели божества, которые живут внутри Ханумана. Поэтому он сказал: я вижу Господа во всем, я вижу его вовне, я вижу его во всем внутреннем. И поэтому такая душа, которая видит Господа везде, она видит его во внешнем мире, она также видит его в сердце каждого живого существа. Такая душа, как говорят Писания, она свободна очистить всех и даровать всем благословение, бхакти. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, один из наших учителей, он говорил, что единственное, чего у нас нет, это бхакти, любви к Богу. Все остальное это жалкая попытка компенсировать отсутствие любви. Потому что человек только в любви реализован. Ничто из этого мира оно не может принести нам удовлетворенности. Да, мы каждый день живем какими-то внешними действиями, но мы не можем получить удовлетворение. Удовлетворения нету, не вставляет. Да? Люди каждый день пытаются наслаждаться, не вставляет. Люди каждый день пытаются какие-то вещи делать, не вставляет. Вот. Но преданность – это то, что может компенсировать все. Харе Кришна. И поэтому одна секунда иногда общения с преданным, она может родить целое глубокое впечатление от